Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Жерар Депардье и Брижит Бардо становятся новыми русскими.
Паспорт Депардье – это выразительная чекистская пародия в стилистике холодной войны.
У Владимира Путина отобрали звание самого влиятельного политика планеты.
Весь этот список и то, как он составлен, вызывает у меня просто недоумение. Или, если с юмором относиться, то смех.
Америка отступила от финансового обрыва. Пока на 2 месяца.
Главная задача – сократить дефицит государственного бюджета. Для этого нужно сократить расходы и найти новые источники доходов.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек, и я приветствую нашего корреспондента в Париже Семёна Мирского. Семён, вы знаете, что героем этой недели в России стал Жерар Депардье, причем таким всеобщим героем, от Первого телеканала до оппозиционных блогов. Указ Владимира Путина о предоставлении ему российского гражданства комментируют все. Давайте расскажем эту историю с другой стороны. Ну, во-первых, поговорим о налоге на роскошь, из-за которого Депардье, и не только он, решил покинуть Францию. Налог ведь еще не введен и стал предметом серьезных споров. Что вокруг него происходит?
Добрый день, Дмитрий. Речь идет о налогообложении порядка 75% на сумму, превышающую доход в 1 миллион евро в год. Налог этот еще не введен и, возможно, даже не будет никогда введен, ибо Конституционный суд Франции, высшая юридическая инстанция страны, обладающая очень большим авторитетом, назвала решение президента Франции Франсуа Олланда антиконституционным. Так что не исключено, что, говоря по сути, Жерар Депардье поспешил со своим отъездом в Бельгию и с последующей просьбой о предоставлении ему российского гражданства. Так что все это находится еще в подвешенном состоянии, Дмитрий.
Какие самые яркие отклики вы бы отметили?
Из самых ярких откликов, то, из-за чего загорелся сыр-бор, в принципе, было заявление премьер-министра Франции, назвавшего Жерара Депардье кретином, жалким типом, и, как мы знаем, именно по стопам заявления премьер-министра Депардье принял решение об отъезде в Бельгию, и просьба о предоставлении ему российского гражданства последовала, как мы знаем, потом. Из других откликов назову заявление члена Европарламента от партии «Зеленых» Даниэля Кон-Бендита. Он назвал Бардо и Депардье законченными кретинами, добавив, для того, чтобы назвать Россию великой демократической страной, надо быть больным, насквозь пропитанным алкоголем и допингом. Не остался в стороне от схватки и член кабинета министров Бенуа Амон, сказавший, почему бы Жерару Депардье не жениться на Брижит Бардо? Это была бы прекрасная пара. Отклики, их Ниагара, огромное количество, причем они далеко не одного склада. Есть как минимум одинаковое количество откликов в поддержку Брижит Бардо и Жерара Депардье, как и откликов осуждающих их демарш.
Ну вот у Брижит Бардо другая мотивация. Она сказала о том, что попросят российское гражданство, если в Лионе усыпят 2 слонов. Движение в защиту животных во Франции, в отличие, кстати, от России, очень мощное. Почему создалась такая трагическая ситуация со слонами?
Дело здесь в темпераменте Брижит Бардо и в ее бесконечной готовности идти на любые жертвы, включая материальные и другие, для того, чтобы защитить животных. И действительно, здесь имеет место довольно парадоксальная ситуация. 4 года назад та же Брижит Бардо назвала Жерара Депардье идиотом, потому что он в 2008 году высказался в поддержку корриды, сказав, в частности, коррида – это ритуал, освященный традицией. Сегодня же Брижит Бардо солидарна с актером и в открытом письме о своей готовности получить российское гражданство в случае, если санитарная служба в Лионе усыпит двух туберкулезных слонов, выступавших ранее в цирке, кстати. Она пишет: «Если Бэби и Непал, так зовут слонов, будут убиты, то я попрошу российское гражданство, чтобы уехать из Франции, которая все больше напоминает кладбище для животных». И надо сказать, что Брижит Бардо пользуется неоднозначной, но очень большой популярностью во Франции.
Семен, ну а что же со слонами? Усыпят их?
Думаю, что нет. Потому что, с одной стороны, первая судебная инстанция признала правомочной просьбу санитарной службы зоопарка, в котором слоны находятся, их усыпить во избежание заражения людей бациллой туберкулеза. Но слоны могут быть вылечены, что связано с очень большими денежными расходами. Лечить слонов от туберкулеза, как вы понимаете, занятие очень сложное и большая задача. Но поскольку по стопам выступления Брижит Бардо поднялась очень большая волна солидарности, то это, конечно, всего лишь догадка и мое предположение, но слоны, скорее всего, будут помилованы и будут вылечены.
Слонов, скорее всего, не усыпят. А налог на роскошь, как вы думаете, введут? Какие прогнозы?
Налог на роскошь бесспорно введут, ибо уже после решения Конституционного суда, о котором мы говорили, президент Франции Франсуа Олланд сказал, что налог будет введен, но не в той форме, в какой он предлагался или предполагался первоначально. То есть ставку, несомненно, понизят. 75% представляется всем ставкой чрезмерно завышенной, нереалистической. И она приведет и уже приводит к утечку капиталов за рубеж. Но что-то от этого довольно странного налога останется. И таким образом Франция окажется впереди планеты всей по размерам налогообложения на роскошь.
Ведь и самый богатый человек во Франции тоже перебрался в Бельгию.
Совершенно верно. Вы говорите о Бернаре Арно, самом богатом человеке Франции, Европы, одном из самых богатых людей в мире. И, конечно, отъезд в Бельгию Бернара Арно – это очень большой удар по французской промышленности, бесспорно.
Спасибо, я благодарю парижского корреспондента «Радио Свободы» Семена Мирского. Разговоры о новой родине французских звезд сплелись с обсуждением другого неожиданного заграничного известия, связанного с Россией. Присуждение второго места в рейтинге влиятельных мировых политиков Владимиру Путину редакции журнала «Foreign Policy». Первое место в списке оставалось вакантным, так что, как сообщало агентство «Итартас», а вслед за ним и федеральные экономики, каналы и множество других СМИ, Путин признан самым влиятельным человеком на планете. Вскоре последовало опровержение. Редакция Foreign Policy отметила, что это всего лишь частное мнение, высказанное в блоге Яна Бремера, президента Eurasia Group. Оно не является официальной позицией журнала, и в бумажной версии этот текст публиковать не собирались. Но даже как частное мнение, рейтинг Бремера вызывает недоумение у серьезных экспертов. Вот что сказал Радио Свобода политолог Алексей Арбатов.
Весь этот список и то, как он составлен, вызывает у меня просто недоумение. Или, если с юмором относиться, то смех. Ну, во-первых, что значит второе место? Они сравнивают нынешних политических деятелей, ведь в относительном порядке, а не в абсолютном, они же их не по размерам капитала сравнивают. Они сравнивают их относительное влияние в мире. И не может здесь быть второго места или третьего. А почему они, интересно, пять первых мест не поставили? Проблемы экономические, этнические, климат, продовольствие, дефицит сырья, и пресной воды и так далее настолько велики, что действительно с ними нет ни одного мирового лидера, который бы справился. И на втором месте нет, и на третьем, и на пятом, и на десятом. Начали бы прямо с 11-го места. В общем, это, на мой взгляд, это какая-то чушь. Это во-первых. Во-вторых, президент Путин, безусловно, очень влиятельный человек. И заметная фигура на мировой арене. Спора нет. И в России, конечно, это самый влиятельный человек. Но здесь никакого не может быть вопроса. Но что значит от его решения все зависит, и его решение все меняет? Если бы от его решения все бы зависело и все бы так изменялось, у нас бы не было коррупции, у нас была бы не экспортно-сырьевая, а высокотехнологичная инновационная экономика, у нас была бы самая мощная в мире армия, у нас было бы самое большое количество нобелевских лауреатов, самый высокий уровень жизни и ее продолжительность и так далее и тому подобное. Ничего этого нет. Поэтому, оставаясь, безусловно, самым влиятельным гражданином России, он далеко не так уж может решить все проблемы, как это могло бы показаться, если просто посмотреть вот на его положение в государственной иерархии. В этой связи у меня возникают очень большие сомнения по поводу всего этого списка и критериев, по которым он составлялся. А то, что на первом месте никого не оставили, это вообще просто смешно. Проблемы настолько велики, что все перечисленные лидеры, начиная с президента Путина, они очень сильно не дотягивают до такого уровня, который позволил бы справиться с нынешними глобальными проблемами. Может быть, такого уровня вообще нет. Такого лидера не может быть. Это вопрос коллективных усилий всех великих держав и крупных передовых государств.
Это был Алексей Арбатов из Москвы, а я приветствую лондонского политического эксперта Андрея Остальского. Андрей, здравствуйте. Вы знаете, что очень многие журналисты поверили сообщению о том, что такой рейтинг – это выбор редакции журнала, а не частное мнение одного эксперта в блоге. Более того, многие комментаторы даже стали описывать какие-то конспирологические схемы, что это вот сторонники перезагрузки в администрации Обамы дают такой сигнал Путину и так далее. Ну вот оказалось, что все не так, и многие сейчас чувствуют себя неловко, я думаю. Какое у вас впечатление вся эта история оставила?
Ну, с одной стороны, история действительно смешная, а с другой, я вам должен сказать, что я и сам почти поверил, несмотря на то, что странно было, что именно Foreign Policy журнал это сделал, на них это не похоже. Но, скажем, тот же журнал Time, другие маститые средства массовой информации западные любят называть наиболее влиятельных людей года, века, десятилетия, мира и так далее и тому подобное. Это факт, что, конечно, президент России Владимир Путин располагает очень большой властью. Можно, конечно, спорить, насколько он реально влиятелен. Я бы вот подумал, что, может быть, тот же Обама все-таки гораздо влиятельнее, только разница в том, что есть власть и влияние непосредственное, а есть опосредованное. В случае с Обамой, конечно, это будет опосредованное, это влияние Соединенных Штатов, и он во главе Соединенных Штатов находится. У Путина гораздо больше прямой, непосредственной власти. И, кстати говоря, политолог из Eurasia Group, который, собственно говоря, и написал блог на сайте Foreign Policy,
Ян Бремер.
Совершенно верно. Он же, собственно говоря, именно так и обосновывал свое решение поставить Путина на второе, кстати, а не на первое место. На первом месте там никого не оказалось. Но он писал о том, что слишком много власти, нет сдержек и противовесов в России. Поэтому фактически он не употребляет слово «диктатура», но фактически он дает понять, что слишком много власти в руках одного индивидуума – это ненормальное, болезненное, несовременное состояние дел. И вот, тем не менее, на этом основании он исчел все-таки Путина наиболее таким властным, влиятельным лицом, вот такой грубой власти, если хотите, прямой власти над людьми, над страной, над количеством людей, в конце концов, судьба которых может зависеть часто просто от каприза диктатора.
То есть это первое место или второе первое место скорее со знаком минус, чем со знаком плюс?
Ну, во многих отношениях. Хотя, конечно, надо вспомнить, что тот же журнал «Тайм» часто признавал и других диктаторов мировых, и руководителей Коммунистической партии Советского Союза. Я вот припоминаю Хрущева, насколько я помню, кажется, и Сталина кто-то признавал достаточно справедливо, по крайней мере, можно было обосновать эту позицию, людьми влиятельными. Влияние не есть само по себе положительное качество. Оно может быть качеством в конкретной исторической ситуации очень даже отрицательным. Поэтому удивительно, и, собственно говоря, и журнал Foreign Policy отметил немедленно, что сам тот факт, насколько находящиеся под контролем, прямым или непрямым государственным контролем средства массовой информации России бросились сразу расписывать, какой это триумф российского руководителя и как действительно это означает, что перезагрузка с Америкой будет продолжаться. Вот сам факт такой реакции тоже уже говорит о достаточно нездоровом положении вещей.
Спасибо, я благодарю политолога Андрея Остальского. Вы слушаете программу «Итоги недели радио «Свобода»» у микрофона Дмитрий Волчек. В пятницу у резиденции Михаила Саакашвили, а также у административных зданий по всей территории Грузии прошли митинги с требованием отставки главы государства. Организаторы собрали более 800 тысяч подписей грузинских граждан и угрожают еще более радикальными акциями, если Михаил Саакашвили не подаст в отставку после 20 января, когда исполняется ровно 5 лет со дня его инаугурации. Эксперты полагают, что Саакашвили все же удержится у власти до октября, когда в стране должны состояться очередные президентские выборы. Из Тбилиси сообщает корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Акции с требованием отставки президента Саакашвили одновременно состоялись сразу в нескольких городах Грузии, в том числе Батуми, Поти, Зугдиди, Кутаиси и Тбилиси. В столице страны митингующие собрались у роскошной резиденции главы государства. Их было не очень много, всего несколько сот человек. Тем не менее, организаторы заявили, что в течение последних недель им удалось собрать по всей Грузии более 800 тысяч подписей с требованием к Михаилу Саакашвили безоговорочно уйти в отставку со своего поста. Кампания по сбору подписей началась сразу после парламентских выборов 1 октября, на которых убедительную победу одержала оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. Главными организаторами стали оппозиционная партия «Белые» Тимура Шашиашвили и движение «Единодушие за общественные права» Михаила Андуладзе. Первыми под воззванием о необходимости ухода из политики Михаила Саакашвили подписались живой классик грузинской литературы Чабуа Амиреджиби и знаменитый кинорежиссер Резо Чхеидзе. Главный инициатор сбора подписей, бывший губернатор региона Имерети, председатель «Белых» Тимур Шашиашвили, объяснил журналистам, почему Михаил Саакашвили должен уйти в отставку. Согласно Конституции, после 21 января, когда истекут ровно 5 лет со дня инаугурации, Саакашвили уже не является нашим президентом. Мы не позволим ему распустить парламент и кабинет министров, назначить свое карманное правительство с тем, чтобы оно провело внеочередные парламентские выборы. Грузинский народ должен понять, что продолжение президентства Саакашвили угрожает стране гражданским противостоянием. Это заявление Тимур Шашиашвили сделал в ходе митинга у стен президентского дворца. Участники акции собирались вручить представителю администрации главы государства ультиматум в письменной форме, но к ним так никто и не вышел из резиденции. Тем не менее, господин Шашиашвили обещал, что число подписей под ультиматумом достигнет 1 000 000 к 20 января. С 21 января Саакашвили больше не будет считаться легитимным президентом. Если бы у него было хоть толика чести и достоинства, он бы сам это признал и не показывался больше на глаза народу. Но Саакашвили прилепился к своему креслу и не хочет уходить добровольно. Нет больше такого президента нигде в мире. Юристы признают, что в действующей Конституции есть определенная коллизия между нормой о 5-летнем сроке полномочий президента и требованием проводить выборы только в октябре. В октябре 2013 года, когда в стране должны состояться очередные президентские выборы, Михаил Саакашвили, избранный во второй раз в январе 2008 года, будет править страной 5 лет и 9 месяцев. Именно поэтому, по словам Тимура Шашиашвили, с 21 января вся Грузия должна выйти на улицы, чтобы дать понять Михаилу Саакашвили, он больше не является законным президентом страны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Между Москвой и Киевом разгорается очередной дипломатический скандал из-за высказываний российского дипломата относительно газового спора и взаимоотношений Киева с таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана. Начавшийся год эксперты называют решающим в определении Украины ее геополитического выбора. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Перспективы евроинтеграции Украины и цена для нее на российский газ не в первый раз приводят к дипломатическому скандалу. Глава Департамента экономического сотрудничества Российского министерства иностранных дел Александр Горбань в интервью Интерфаксу заявил, цитирую, «Что касается требований Украины продавать ей газ по таким же ценам, как Белоруссии, то они неосуществимы. Им было сказано, если хотите цены Белоруссии, вступайте в таможенный союз. Однако Украина хочет одновременно сохранить два века. И вступать в Евросоюз, где ее особо и не ждут, и поучаствовать в таможенном союзе, но только по тем параметрам, которые ей выгодны. Но так не бывает. Нельзя быть чуть-чуть беременным». Конец цитаты. В ответном заявлении руководитель Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин назвал тон господина Горбаня истеричным, а его высказывания крайне недипломатичными и оскорбительными для Украины. Развернувшуюся дипломатическую полемику между Москвой и Киевом комментирует директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев.
европейский выбор заложен и отражен в украинском законодательстве и не является предметом дискуссии. Это положение, на которое ориентирован украинский политикум, который является законодательной нормой. Ситуация, которая возникла в связи с заявлениями ряда российских дипломатов, в большей степени связана с некоторой инерцией после переговоров между Украиной и Россией по поводу перспектив взаимоотношений Украины со странами таможенного союза. Мне кажется, что мы столкнулись с классической ситуацией, когда российские дипломаты вышли за пределы своей компетенции, потому что вопрос участия страны-соседа в интеграционных образованиях, вопрос правительственный, вопрос глав государств, их уровни переговоров, и уж тем более смешивать вопросы согласования позиций по договорной базе с ценами на отдельные группы товаров, на газ, мне кажется, это за пределами Министерства иностранных дел, как Украины, так и России. Скандальность, мне кажется, преувеличена. Скорее речь идет о, скажем так, информационном разгоне сигнала. В отношениях со странами таможенного союза в любом случае будет достигнут компромисс. Я в этом убежден, потому что здесь есть и взаимная выгода, и главное не преувеличивать очередного недоразумения на дипломатическом уровне.
Погасить вспыхнувший конфликт, очевидно, призван визит в Киев 13-14 января министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он, в частности, встретится с новым главой МИДа Украины Леонидом Кожарой, которого многие считают сторонником сближения с Москвой. До назначения министром Кожара заявлял, что вступление Украины в таможенный союз будет менее болезненным, чем вступление в зону свободной торговли с Евросоюзом. Впрочем, окончательный геополитический выбор остается за Виктором Януковичем, планирующим остаться в президентском кресле на второй срок, говорит руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
13-й год может быть годом окончательного геополитического выбора. Здесь нет легких решений для Януковича. Он сам себя загнал в ловушку. Выбор европейский означает, что Янукович может получить очень серьезного соперника на президентских выборах, которых поддерживать будет Россия. Выбор России будет означать, что Януковича Россия поддержит на президентских выборах. Но как здесь поступит другая часть Украины? И не получит ли Янукович раскол в элитах, которые пока были объединены прагматичной многовекторностью? Но кажется, что ситуация складывается так в Украине, что все-таки Янукович вынужден будет ближе склоняться к свободной торговле в статусе с Европейским Союзом. В силу внутриполитических обстоятельств, внешнеэкономических, хотя цена на газ для него сегодня крайне важна. Но, по-моему, уже поздно украинского избирателя покупать цену на газ, поскольку украинский электорат уже поделен и определен со своими пристрастиями.
Как подчеркивают и эксперты, и дипломаты, вероятнее всего до конца нынешнего года Украина завершит переговорный процесс с Евросоюзом относительно подписания договора о зоне свободной торговли и об ассоциированном членстве. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, на прошлой неделе было много телесобытий, на этой праздничная пустота, так что у нас есть возможность подвести итоги прошлого года. Но обо всем не скажем, поэтому я предлагаю ограничиться таким телекритическим выбором. Главное достижение года и главная неудача, на ваш вкус.
Главное достижение года, конечно, это проект «Голос» на Первом канале. Если кто из наших слушателей не знает, это такой певческий конкурс по гамбургскому счету. Жюри в составе там и таких профессионалов довольно известных, от Градского до Димы Билана, от Агутина до Пелагеи, они вот отбирают по гамбургскому счету людей, причем первое прослушивание было вслепую, то есть они людей не видели, они только слышали их голоса. И вот последние эфиры, которые вел Нагиев, я должна сказать, ну как-то особо должна сказать о Нагиеве, о котором никогда, по-моему, прежде не говорил хорошо, он, конечно, высочайший профессионал, потому что он сделал невозможное, он прямой эфир просто отстроил до секунды, и не было никаких накладок настолько, что все время возникала мысль, опять обманывают, как всегда нас обманывают. Так что проект «Голос» с победительницей, очаровательной юной девушкой из Татарстана Диной Гариповой, это, конечно, большая удача канала, они будут продолжать продолжать этот проект. Он имел запредельный рейтинг с первого выпуска, чего не было уже давно. Еще бы я хотела сказать, мы редко говорим о каких-то таких проектах неполитических. Проект «Жена» на ТВ-центре. Ведет проект Кира Прошутинская, тоже не героиня моего романа, потому что ее прежняя эта слезливая эстетика меня всегда раздражала, пугала, настораживала. Вот эта возможность говорить о каких-то личных вещах абсолютно без соплей, без слез, без желтизны, без таблоидности, это удалось Кире, и я ее с этим поздравляю. Вот, например, благодаря этому проекту для меня открылась «Голубь». Марина Голубь, которая была телевизионным персонажем, ее телевизионное лицо казалось мне крайне несимпатичным, мне, повторяю. И вот, когда ее не стало, я посмотрела проект «Жена», и я поняла, какой высоты невероятной и глубины этот человек. Вот, если говорить кратко о двух достижениях, то они таковы. Если говорить о разочаровании, то, с моей точки зрения, это телеканал «Дождь». Федеральный канал – это все сплошное разочарование. Там очарования нет никаких. А вот телеканал «Дождь», первый свободный телеканал, от которого я ожидала какого-то немыслимого развития, мне показалось, что он в каком-то самодовольстве, вот как наши лидеры оппозиции, они настолько нравятся сами себе, что в общем и так все хорошо. Вот раз мы оппозиционеры, то больше ничего и не требуется. Поэтому, когда идут какие-то живые отклики онлайн фактически на какие-то важные события, телеканал хорош, потому что он единственный, который все это транслирует в прямом эфире. А вот когда идут программы уже, собственно, телевизионные, вот тут, что называется, ход святых выноси, потому что ничего не наработано, ничего не сделано. Немножко ситуацию улучшил прощальный, так сказать, привет уходящего года. Это Леонид Парфенов, который, к сожалению, не в прямом эфире, а в записи подвел итоги года вот как бы в фирменной стилистике своей программы «Намедни». Это очень хорошо, потому что Парфенов, конечно, задает какой-то совершенно другой уровень и другую планку. Он, конечно, лучший, но, как сказал классик, в наших широтах то, что он лучше, это еще не самый большой комплимент. Видно, что он долго был отлучен от настоящего эфира. Какие-то вещи, которые я ждала от него, их не последовало. Не было того блеска авторского комментария, к которому я привыкла. Не был использован его главный фирменный прием, на котором основывалась программа «Намедни», то есть сопряжение несопрягаемого. Скажем, как было у него там в программе, когда полет в космос рифмуется с появлением в Советском Союзе колготок. Здесь, ну, видимо, этого не было, потому что программа была более политизирована, но и какого-то особенно такого авторского политического комментария, который бы выходил за блогерскую какую-то эстетику, тоже не было. Тем не менее, это было интересно, это было свежо, потому что этого нет. И было два, несомненно, гениальных фрагмента. Первый фрагмент – это когда Парфенов предложил лидерам оппозиции каждому снять, каждый о себе снимал минутный ролик. И говорил все самое важное. Были представлены ролики Удальцова, Гудкова, старшего Ксении Собчак. А Навальному было сказано, что он по дороге на телеканал «Дождь» свой ролик потерял. И теперь этим, мол, займется Бастрыкин. Так вот, эти ролики минутные, они настолько выразительны. Вот это действительно. Вот тут вот я узнала прежнего Парфенова, который умел вообще из воздуха делать какие-то сенсации. Это было крайне интересно, как люди себя позиционируют. Удальцов сказал в своей стилистике громогласной, что правительство и власти становятся с каждым днем более неадекватными. И, собственно, это был как бы эпиграф к этим роликам тоже, я бы так сказала. Был еще один момент поистине гениальный. Парфенов обратился к создателям «Срока», которые уже, как известно, не делают вот этот свой проект, сделать такой прощальный привет. Это была съемка начала работы канала «Контр ТВ». Напомню нашим слушателям, это канал Минаева и прикнувшего к нему Антона Красовского. Это такой, конечно, я так думаю, и я так полагаю, что это, конечно, какой-то определенно чей с таким с кремлевскими явно оттенками проект. И там был совершенно, конечно, выразительнейший. Вот что может сделать камера и профессиональные люди? Без слов. Антон Красовский готовит относится к первому эфиру. Ну, у Красовского, конечно, настолько выразительное лицо и саморазоблачительное, что тексты не нужны. Красовский, который мечется от Прохорова к Минаеву, это, конечно, отдельный вообще сюжет. И вот здесь вот все эти оттенки смысла были представлены. Особенно выразительным был оттенок смысла, когда выяснилось, что он прячет микрофон в ширинке, и вот как-то там этот микрофон не так расположился в ширинке, как хотелось бы Антону Красовскому. Вот это действительно такие, по-моему, очень яркие удачи.
Ну, давайте скажем, Слава, еще несколько слов о новогоднем эфире других каналов. Я, признаюсь, смотрел всего 3 минуты. Это один клип. Бурановские бабушки Александр Гордон поют песню Игги Попа, и мне этого хватило. Но многие, конечно, смотрят часами. Не знаю, выдержали ли вы.
Дмитрий, вам еще повезло. Вообще нынешний эфир новогодний. Это, понимаете, это такое отражение дефицита духовных скреп и всеобщей растерянности, царящей в обществе, что другого свидетельства просто быть не могло. То есть я не помню, чтобы был Новый год хуже нынешнего. Ну, просто не припомню. Потому что вообще-то для канала новогодние вот эти огоньки, вот эти вот праздники, это всегда такой чемпионат года по перетягиванию канала. Вот кто выигрывает огонек, тот и чемпион года, так сказать, по официальной версии. И всегда впереди паровоза бежит Первый канал. Здесь не было придумано, не то чтобы придумано что-то или какого-то поворота сюжет, не было придумано ни одного нового вообще даже номера. Первый канал расслабился настолько, что позволил себе повторить сетку 31 числа, которая была зафиксирована 31 числа, кинопоказ 31 числа, целиком был повторен 1-го. То есть это уже такой жест отчаяния, что другого жеста и никакого не нужно. Даже я, при том, что это мой токарный станок и моя работа, даже я не смогла все это осилить. Меня поразил Ургант. Он был одним из соведущих, и почему-то он счел возможным. Я понимаю, что там жестко прописанный сценарий, но всегда можно как-то не быть первым учеником. Вот он оказался первым учеником, и он так сильно лизнул Владимира Владимировича Путина посредством Расторгуева, что мне лично стало как-то за него неловко. Он сказал, что представлял Расторгуева следующим образом. Этого человека любит тот, кто вообще самый главный у нас, за кого голосовали в прошлом году 60% жителей всей нашей необъятной страны. И вообще, если говорить о разочарованиях года, это я уже возвращаюсь к вашему первому вопросу, то, конечно, это Ургант. Мой любимец Ургант, на которого вообще я, так сказать, всегда как-то старалась не замечать его промахи и замечать его победы. И мне казалось, что это вечернее шоу, это для него блистательная возможность. А теперь, когда это шоу уже устаканилось, я понимаю, что он абсолютно не развивается. Единственное, что он научился хоть как-то брать интервью. Ну, это, в общем, это маловато для такого талантливого человека, как Ургант.
Ну и надо сказать два слова о героях этой недели. Это французские кинозвезды Жерар Депардье и примкнувшая к нему Брижит Бардо.
Да, ну, это радует, что эпидемия неадекватности касается не только нас, вот единственное, понимаете, что здесь мы как-то солидаризируемся с цивилизованным миром. В тот день, когда вот эта вот благая весть прозвучала на весь мир, Депардье был новостью номер один. Программа «Время», которая, кстати, исполнилась на днях 45 лет, программа «Время» открывалась репортажем о Депардье. Причем голос ведущего звенел от счастья, когда он говорил примерно следующее, что всего одно предложение указа Путина, и Депардье уже гражданин России. Это был очень пространный сюжет, и было ясно, что вот наконец-то Россия вообще получила свою главную духовную скрепу в лице Депардье. Что касается девушки Брижит Бардо, которая посредством Путина желает спасать слонов лионских, то я, честно говоря, от телевидения как-то вот, может быть, сегодня будет, может быть, я недостаточно смотрела, а я не смотрела еще и потому, что практически нет новостных программ, но ее в телевизоре я не видела.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущиной «Телерейтинг». Новый паспорт Жерара Депардье стал главной темой обсуждения российских блогеров. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели Радио Свобода» Ольга Серебряная.
ЖЖ, который остается одной из самых популярных блог-платформ в российской сети, лежал все праздничные дни. Особенности работы этого успешно монетизированного и модернизированного сервиса уже несколько лет никого не удивляют. Но на этот раз новогодний пост команды ЖЖ вызвал все-таки язвительные комментарии. В поздравлении говорилось:
Команда ЖЖ празднует этот Новый год с особым чувством. Наступает уже второй год особого отношения к блогерам и блогосфере. За этот год мы вышли из зоны комфорта и сделали значительный шаг вперед. Существенные перемены к недостижимому совершенству требовали душевных сил и энергичных специалистов. Мы щедро тратили первые с любовью к пользователю и обретали вторых на пользу общему делу. Нам открывает двери Новый год, год развития, роста и заботы об участниках блогосферы.
Комментарий Алекса Экслера.
Ну так все честно, уже второй год особого отношения. Правда, из зоны комфорта мы вышли, конечно, не за этот год, а где-то с момента появления компании СУП. Но что из комфорта сделали значительный шаг вперед, вот тут все совершеннейшая правда. Так что если кто-то непонятно почему надеется на какой-то комфорт, даже и думать забудьте. Также нам пообещали, что будут продолжать заботиться об участниках блогосферы в том же духе. Я предлагаю не лицемерить и официально переименовать «Живой журнал» в «Мертвый журнал». Так будет честнее.
Команда ЖЖ объяснила перебои в работе сервиса сначала неравномерностью распределения нагрузки на разные сервера, а потом неожиданным ростом трафика, который они не готовы были назвать DDoS-атакой и поэтому назвали результатом деятельности ботов. Найти рациональное объяснение перебоям в работе сайта пытались все. Юзер Лабас описал катастрофически плохую техническую работу СУПа как специальную бизнес-модель.
Вы вот и знать не знаете, а между тем в прошлом году с января по ноябрь в ЖЖ было зарегистрировано 5 миллионов новых аккаунтов. Кому-то этого показалось мало, и в одном декабре было зарегистрировано еще 1 миллион 200 тысяч, то есть в среднем по 40 тысяч аккаунтов в день. Только за 30-31 декабря, когда ЖЖ лежал в лёжку, было открыто 100 тысяч новых аккаунтов. Объяснить этот феномен можно лишь с помощью столоверчения диалектического материализма. Я уже писал, что бизнес-моделью СУПа является вовсе не процветание в рамках заработанных средств, а совсем другая коммерческая модель – надутый шарик. Это очень простая модель, строится ровно на двух стереотипах – инвестор вдувает бабки, инвестору пудрят уши. Так вот, эти циферки выше, они для инвестора. Среднегодовые удои в колхозе «Памперс Ильича» достигли в этом году рекордных показателей. Единственное, о чем можно спорить, кто физически регистрирует эти аккаунты – спам-боты с ведома СУПа или сами сотрудники СУПа в качестве трудовой повинности. Я бы ставил на второе. Как известно, в СУПе 50 программистов, и 49 из них явно нечем заняться. 50-я по совместительству уборщица регулирует нагрузку на сервера.
Все без исключения комментаторы отмечают, что смысл сервиса состоит в стабильной работе, а не в наращивании числа дополнительных возможностей. Если к блогу прикрутить возможность рисовать котиков и слать воздушные поцелуи, которые при этом блокируют работу самого сервера, то это будет ухудшением, а не улучшением блога. В оценках работы ЖЖ доминировало сравнение с российскими властями. Пользователь оттенки серого.
Руководители ЖЖ ведут себя в точности как российские чиновники во время чрезвычайной ситуации. Сначала молчать, ведь если признаться, что у ЖЖ, подводной лодки, Крымска, Пикалёва и так далее, проблемы, то СМИ тут же разнесут новость об очередной смерти сервиса блогов. Неэффективность руководства, коррупции, а это очень не понравится акционерам, президенту, министру и тому подобное. Когда сообщения о погибших журналах, людях, невыплаченных зарплатах уже начинают в соцсетях валиться пачками, они начинают молчать намеренно. Любое сказанное слово может быть использовано против них. Эпизодически они лично отвечают тем, кому не ответить нельзя, топовым блогерам в ТВИ, в классическом варианте лояльным СМИ, очень осторожно подбирая слова, надеясь, что ситуация вот-вот разрешится и не заслуживает той шумихи, которая поднимается.
Кинокритик Татьяна Алешичева.
ЖЖшечка, прямо как наша родина Россия, в празднике ни хрена не работает, все время изобретает какие-то идиотские способы зарабатывания денег и уродские законы. Например, теперь увидеть, кто добавил тебя в друзья, можно только при платном аккаунте. Но мы зачем-то там продолжаем оставаться, потому что бежать особо некуда.
Французский актер Жерар Депардье указом Владимира Путина получил российское гражданство, а блогеры и комментаторы – тему для обсуждения. Началось все с протокольных проявлений русского гостеприимства. Губернатор Кировской области Никита Белых обратился к главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову с просьбой.
«Алексей, ты ближе всех к Депардье, тем более кавалер Ордена Почетного Легиона. Пролоббируй ему вятскую прописку, я тебе Рыжиков пришлю».
Через некоторое время Рамзан Кадыров сообщил в Твиттере, что у него уже есть предварительная договоренность с Депардье о прописке.
Приятная новость. Жерар Депардье получил российское гражданство. Я ранее предложил Депардье жить в Грозном, если получит гражданство. Будем рады.
Несмотря на то, что тема россиянина Депардье имеет огромный комедийный потенциал, большинство комментариев были так или иначе связаны с политикой. Сразу несколько политических блогеров попытались ответить на вопрос, на что это похоже. Глеб Черкасов.
Присвоение гражданства Депардье напоминает историю с переездом в СССР второго чемпиона мира по шахматам Эммануила Ласкера. Он был вынужден покинуть Германию в 1933 году, а уже в 1935, после большого шахматного турнира в Москве, остался в СССР. При этом работал в математическом институте, а не почивал на шахматных лаврах. Из СССР уехал в США. Почему не вернулся, есть самые разные версии. Оценивать их не готов. Тут некое совпадение со случаем Депардье, но все же не совсем то. И угроза жизни несопоставима с налоговыми гонениями, и масштаб, при всей моей симпатии к Депардье-артисту, не совсем тот. Ну и прочие обстоятельства. А вообще, интересно будет посмотреть.
Главный редактор русского журнала Александр Морозов.
Аналог напрашивается. Семья Локшиных с большим публичным шумом, получившая советский паспорт в 1989 году. Но, правда, тогда все было серьезнее. Локшины эмигрировали сюда, а Дженнифер, как пишут, до сих пор преподает в высшей школе экономики, Арнольд куда-то делся. Конечно, паспорт Депардье – это пародия, жить ему тут не надо, проблемы трудоустройства нет и прочее. Но, тем не менее, это выразительная чекистская пародия в стилистике холодной войны. Мол, вот пока толпы евреев, сирот, студентов, олигархов и их детей – предатели, одним словом, стремятся на Запад, отдельные прогрессивные друзья СССР получают советский паспорт.
Вторым важным жанром стали обращения к Депардье. Эдуард Лимонов в своей ежедневной ЖЖ-проповеди рассказал, что он тоже, как и Депардье, отказался от французского гражданства. Только не для того, чтобы избежать уплаты слишком высоких налогов, а для того, чтобы баллотироваться в президенты России. К выборам Лимонова, как известно, не допустили.
Президент Путин, не давший мне руками Центральной избирательной комиссии конкурировать с ним на выборах, дает теперь паспорт Депардье с широкой улыбкой, называя его «Жерар». Я тоже назову его «Жерар». «Жерар, приходи с новым российским паспортом в кармане на Триумфальную площадь 31 января. Каждое 31 число с 18 часов на площади этой российские граждане традиционно требуют свободы мирных собраний, требуют реализации статьи 31 Конституции Российской Федерации. Мы ждем тебя, Жерар. Если я не ошибаюсь, ты ведь играл в одном из фильмов великого французского революционера Дантона». Вот тебе наш французский друг, приглашение на реальную историческую роль защитника российской свободы.
Поэт-публицист Лев Рубинштейн написал Депардье открытое письмо в Фейсбуке.
Дорогой мосье Жерар, не сомневайтесь, переезжайте в Россию. Во-первых, Россия – щедрая душа, не прогадаете. Во-вторых, размер здешних налогов вас вполне устроит. А самое главное, что ваши налоги пойдут на исключительно благое дело, на очередное увеличение зарплат чекистам, депутатам, прокурорам, судьям и гориллам с дубинами, радостно избивающим мальчиков, девочек и старушек, представляющих угрозу нашей жандармской стабильности. Вы очень нужны здесь, мосье Жерар. Без знатного иностранца, вроде как без генерала, здешняя собачья свадьба выглядит, мягко говоря, не вполне убедительно. И я уж не говорю, до каких высот поднимется ваша репутация среди порядочных людей в разных странах. Вы удивитесь.
Без недовольных реплик тоже не обошлось. Вот что пишет пользователь Ричард в комментариях к новости на сайте BBC.
«Я британец, который живет в России и пытается получить российское гражданство. Сначала временный вид на жительство, потом постоянный вид на жительство и только потом гражданство. Все это занимает 5 лет. Почему Депардье гражданство дали, стоило ему только махнуть челкой, а мне приходится проходить сквозь все эти круги, хотя я женат на русской и мы ждем ребенка? Кроме того, 13-процентные налоги – это неправда. В первый год надо платить 30%.
Но подлинный смысл сегодняшнего путинского указа открылся, конечно, только фотографу Александру Тигны-Редно.
Путин, наконец, нашел себе преемника. Депардье в президенты.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». Достигнутое буквально за несколько минут до наступления крайнего срока соглашение о подъеме налогов на состоятельных американцев позволило избежать падения Соединенных Штатов с так называемого «финансового утеса». Однако, как предупреждают многие наблюдатели, всего через 2 месяца страна окажется на краю очередного фискального обрыва.
Падение чревато не менее серьезными проблемами. Слово Юрию Жигалкину.
Эйфория на Уолл-стрит, вызванная известием о достижении соглашения о повышении налогов на богатейших американцев и отсрочке резкого снижения государственных расходов, привела к рекордному для первых дней года скачку курсов акций. Индекс стоимости акций мелких компаний, например, превысил прежний рекорд, установленный до кризиса 2008 года. Но уже к концу недели многие аналитики заговорили о том, что этот оптимизм может быть преждевременным. По их словам, угроза финансовых и экономических потрясений не миновала. 1 января Конгресс лишь отодвинул на 2 месяца решение трудного вопроса о резком сокращении государственных расходов. Это сокращение было предписано соглашением полуторагодичной давности. И это не все. Вдобавок, как и 1.5 года назад, законодатели должны санкционировать очередное повышение долгового лимита страны. В прошлый раз республиканцы вынудили демократов и президента Обаму согласиться на резкое сокращение государственных расходов как условие для повышения уровня государственного долга. Теперь, впервые за 20 лет, дав согласие на повышение налогов, республиканцы предупреждают, что они пойдут на увеличение государственного долга, только добившись от демократов реального сокращения расходов и реструктуризации главных социальных программ, стоимость которых постоянно возрастает. Соглашением, достигнутым 1 января, не предусматривается ничего для решения главной, по словам республиканцев, проблемы – сокращения дефицита бюджета. Многие из республиканцев, победившие на выборах в Конгресс под знаменем движения чаепития, готовы через 2 месяца дать решительную битву демократам. Они заявляют, что страна должна жить посредством. Вот как объясняет суть происходящего профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Не была решена проблема бюджетного дефицита. Дефицит составляет примерно 7,5% валового внутреннего продукта. Значит, с таким дефицитом бюджета жить в долгосрочной перспективе нельзя, потому что утратится доверие рынка к государственным облигациям, и вынуждены будут платить очень высокие проценты рано или поздно. Поэтому главная задача – сократить дефицит государственного бюджета. Для этого нужно сократить расходы и найти новые источники доходов. Все это отложено, эти проблемы не решены. Вот эти проблемы как раз будут решаться, и там дальше будет происходить торговля. Республиканцы хотят больше сократить расходы, демократы хотят больше поднять налоги, и вот по этим как бы весам, чашка туда, чашка вниз, чашка вверх, они и будут спорить в течение ближайших 2 месяцев для того, чтобы найти компромиссное решение.
Как вы думаете, о чем они смогут договориться?
Будут приняты решения о сокращении государственных расходов, но это все-таки будут полумеры, как это было и раньше. Найдут такие расходы, которыми они смогут поступиться. Но самая дорогая вещь – это здравоохранение престарелых. 26% бюджета социальных программ на здравоохранение тратится на последний год жизни. Людям продлевают жизнь на несколько недель, может быть, на несколько месяцев, но они все равно умирают. Поэтому американская система здравоохранения в 2 раза дороже, чем самые передовые, самые щедрые западноевропейские системы.
Профессор, но предупреждением о том, что Америка живет непосредством, уже много десятилетий. Запас прочности, как мы видим, Соединенных Штатов не иссякаем. Когда могут наступить эти трудные времена?
Это уже наступило. И в Западной Европе, и в Японии, и в Соединенных Штатах Америки. По очень простой причине, по демографической причине. Рост населения низкий, рождаемость низкая, и население стареет. Медицинские открытия, улучшение системы здравоохранения позволяют людям жить дольше. Но это означает, что они живут дороже. И дороже прежде всего для бюджета. И в этой ситуации, когда сокращается число людей среди рабочей силы, молодых людей, которые начинают работать и платят налоги, а в это же самое время на пенсию выходят люди, родившиеся в 50-е и 60-е годы, когда был бум рождаемости, возникает очень серьезная проблема содержания пожилых людей за счет государственного бюджета. И эта проблема сейчас не решена.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. Очередное противостояние на краю фискальной пропасти может быть более опасным для страны, учитывая то, на какой ноте закончилось нынешнее противостояние. По сведениям агентства Bloomberg, раздраженный несговорчивостью демократов, спикер Палаты представителей Джон Бейнер прибег к ненормативной лексике во время перепалки с лидером демократов в Сенате Гарри Ридом. Спикер также отказался вступать в прямые переговоры с президентом Обамой.
Это было сообщение нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. 31 января в Калифорнии на 93-м году жизни скончался литературовед, поэт, переводчик, профессор русской литературы Владимир Федорович Марков. Слово моему коллеге Ивану Толстому.
Сложный был человек. Сложный, упрямый, готовый немедленно не согласиться. Есть такие человеческие экземпляры, составленные процентов на 20 из общих с вами вкусовых элементов, а на 80 из совершенно чуждых. Он думал о тех же стихах, о той же литературной ситуации, но как-то принципиально иначе. «Владимир Федорович», — спросил я его при первой встрече в начале 90-х, — «вы воспоминания пишете?» «А зачем?» — ответил он. Сейчас меня таким ответом в тупик не поставить, но тогда я растерялся и решил, что человек он вздорный. Года через два, когда журнал «Звезда» перепечатал марковские воспоминания, они все-таки существовали, я в своем недоумении только укрепился. Мы сидели на кухне у актрисы Елены Юнгер, вдовы Николая Павловича Акимова, и вот уж кого нельзя было представить себе старинными приятелями, так это их двоих. Между тем, дуга этой дружбы уходила не просто в военные годы, проведенные Юнгер в Голливуде. Мне ошибочно казалось, что с Марковым она познакомилась именно там. Но в довоенный Ленинград, в театральное увлечение Маркова-студента. У Владимира Федоровича было слегка обиженное лицо, подходившее больше какому-нибудь отставному инженеру-теплотехнику, но никак не автору блестящей книги о русском футуризме и не автору таких строк. «Мы придумали Россию, я придумал». «Ты придумал. Он, она, оно. Так надо. Но России нет на свете. Может быть, была, не знаю. К сожалению, я там не был. Тра-та-там, тра-та-там. К сожалению, не был там. Для меня она поэма. Грусть диагональных струек, рваных на стекле вагона. Если за окном потемки, дождь, 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 дождь». Вот из такого дождливого Ленинграда филолог-германист Владимир Марков ушел добровольцем на фронт летом 41-го. А дождливой осенью попал на Ленинградском фронте в плен и полвека прожил за границей, пока не приехал туристом в родной город. За столом у Елены Юнгер Владимир Федорович рассказывал о послевоенной Германии, о том, как не было у него сомнений, что возвращаться в Советский Союз – безумие, о первой книге стихов 47-го года, о переезде в Америку в 49-м и о помощи Глеба Струве, благодаря которому Марков сперва устроился преподавать русский язык в военную школу для американских переводчиков в Монтерее, а потом русскую литературу в университет Лос-Анджелеса. Кем все-таки был Владимир Марков? Поэтом, да, скромным. Исследователем русского футуризма, конечно, умным, проницательным, чувствующим, составителем и комментатором сочинений Михаила Кузьмина, Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Константина Бальмонта, русских имажинистов. Но главная марковская заслуга, его высший дар – это талант читателя. Марков умел читать. Дается это вообще не всем, а глубоко, осмысленно, ассоциативно и памятливо читать – это свойство столь же редкое, как, собственно, писательский дар. Хороший читатель – он на вес золота. Эссеистика Маркова зиждилась на понимании законов и психологии творчества. В своей филологической эссеистике он был конгениален автору. Я вижу его старшим братом другого соотечественника, тоже ставшего профессором в Америке, Льва Лосева. И про Лосева, и про Маркова надо сказать, что состояться им дало именно изгнание. В России при советской власти у их эссеистики будущего никакого не было. Вот что я имею в виду, вот какую раскрепощенность. Цитирую классический марковский трактат об одностроке. Каждый может привести пример поражающей, волшебной, запоминающейся строки из стихотворения, которое целиком могло в памяти и не сохраниться, пишет Марков. Почему запомнилась именно эта строка? Часто потому, что она стихотворение. Остальное присочинено, чтобы выглядело как стихотворение. Даже Хлебников вязнул в этой инерции традиции во что бы то ни стало развивать, распространять, прибавлять. Именно у него это особенно заметно. Навеянная Пушкиным строка «Русь, ты вся поцелуй на морозе» — первое в стихотворении. На ней надо было и кончить. Другое начало — «Песенка, лесенка, в сердце другое» — настоящий однострок, да еще редкого, послоечного качества. Все, что Хлебников к нему добавил, — неинтересное бормотание. Много таких нереализованных одностроков и у других поэтов. Мандельштамовская «Я научился вам» — блаженные слова — не требует продолжения. Можно составить целую антологию строк, которые могут обойтись без остального стихотворения. В нее войдут, например, «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?» Державин. Именно эту строчку Пушкин выхватил на эпиграф к осени, а идеальный эпиграф — однострок. «А море черное шумит, не умолкая». Лермонтов. «Мерещится мне всюду драма». Некрасов. «А Катуловскому оди эт амо не нужно не только остальное стихотворение, но и окончание строки». Помимо этого эссе 1963 года перу Владимира Федоровича Маркова принадлежит еще целый ряд блестящих и проницательных этюдов, горестных замет, филологических блюзов, одни заголовки которых уже привлекательны, стихотворения без названия, стихи русских прозаиков, о свободе в поэзии, трактат о трехгласии, слоговые близнецы в русских стихах. Надо при этом не забывать, что 50-е и 60-е годы в русской эмиграции были временем по большей части эстетически мертвым, а уж о поэзии писать вообще могли 2-3 человека. На этом фоне Марков был дерзким выскочкой из второй волны. По оригинальности Маркова были и его корреспонденты, вероятно, самые изысканные для послевоенных времен. Поэт Георгий Иванов, литературовед Глеб Струве, композитор Вернон Дюк. Огромная переписка со Струвой, если будет издана, станет, несомненно, литературоведческой и источниковедческой классикой. В России Владимир Марков вниманием не обойден, хотя что эти слова нынче значат? И все-таки выпущены его гурилевские романсы, мемуары «Эт эго ин Аркадия», исследование истории русского футуризма и даже составленная им антология «Центифолия Руссика» — стихи ста русских поэтов за 250 лет, от Тредьяковского до фольклорного «Эники-беники Сиколеса». Конечно, все это рассеяно, труднонаходимо, и Владимир Федорович никогда не обманывался своим местом в нынешней читательской памяти. Но для филолога, для любителя изысканного копошения в словах и смыслах, фигура Маркова навсегда останется штучной, имеющей право на любую вздорность. Как говорил о Боротынском Пушкин, он у нас оригинален, ибо мыслит.
Иван Толстой о Владимире Маркове. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.